мир тонких энергий. Это в основном лекции на основе научно-философских работ ученых 19, 20 и нашего 21 века. Любой серьезный путь совершенствования – это всегда движение от грубого плана к более тонкому. Все истинные учения прошлого и настоящего довольно подробно говорили о тонком мире. Но особенно очень емко о тонком мире сказано в живой этике, или, как ее на Востоке называют, агни-йога, огненная йога. Йога, переводя на наш язык, это связь. Огненная йога – связь с огнем. Видов огня много. Люди спросят, а чего так мало сказано во всех заветах о тонком мире? Но на самом деле сказано везде много. Только, к сожалению, земные люди не желают этого замечать. Вот, например, на древних иконах можно видеть сферы зеленые, то есть земные, красные, огненные. То есть так символично иконописцы изображали на иконах, скажем, красным цветом тонкий мир. На одном изображении можно видеть целые сцены в зеленых красках. А рядом можно видеть красный мир ангелов. Это очень наглядно. Все пророчества глубокой древности наполнены вестями о тонком мире. Даже в Коране тонкий мир не забыт. Невозможно назвать какое-либо учение, где не было бы отведено место жизни тонкого мира. Вместе с тем, эзотерические учения не советуют считать тонкий мир конечной целью жизненного пути, не советуют слишком много уделять внимания этой сфере бытия, то есть тонкому миру, в силу ее относительного характера. Буддизм и теософия утверждают, что тонкий мир, а точнее его нижняя часть, ее называют еще астральным миром, является иллюзией майи, которая склонна обманывать неопытного человека, подменяя своими зыбкими, недолговечными образами истинную реальность. А человек, одержимый теми или иными страстями, привычками, пороками, он истинную реальность, как правило, не видит. Однако все учения свидетельствуют о том, что невозможно подняться к высшему духовному плану, совершенно минуя, обходя как-то стороной астральный план, то есть пройти его практически невозможно, не заметив. Хотя есть возможность и пройти его, не останавливаясь там. В теософских книгах, восточных книгах встречаются высказывания, позволяющие сделать вывод о том, что общение с астральными сферами тонкого мира, где под каждым цветком притаилась змея, это общение вредно. Не следует понимать эти слова, конечно, буквально, где под каждым цветком опасен не контакт с астральным миром как таковой, который все равно происходит практически у всех людей, за исключением редчайших единиц, помимо сознания человека. Вреден не контакт, а вредны привязанности к физической материи и различные страсти. Вот они делают опасным и вредным контакт с тонким миром. Вреден неосознанный, неупорядоченный контакт с тонким миром, который привлекает к искателю низших астральных сущностей. А вот человека бесстрастного население тонкого мира не заметит, низшего астрала, низшие сферы тонкого мира. В живой этике есть фраза о необходимости миновать астральные сферы, то есть не задерживаться в них в ходе эволюции человека. Но одновременно с этим встречается огромное количество упоминаний о тонком мире с подробными описаниями его природы, состава, законов проявления, принципов правильного общения с тонким миром. Стало быть, слова «миновать астральные сферы тонкого мира» можно понимать как призыв познать его. Но при этом познавателю, искателю надо быть абсолютно бесстрастным существом. Иначе познание грозит масса разных опасностей. Исследовав астральный мир, можно пойти выше и дальше, не привязываясь к тонким сферам, устремляясь к сфере огненной, то есть к еще более высокому миру. Как познать тонкий мир? Конечно, познать можно только в процессе общения с этой огромной, важной сферой ауры нашей Земли. Тонкий мир неизмеримо более обширен, громаден по сравнению с миром физическим. Взаимодействуя с тонким миром, человек гораздо лучше понимает все свои земные ошибки, видит упущенные возможности. На личном опыте он более глубоко постигает великий закон кармы, закон причин и следствий, видя неотделимость вследствие от причины. Человек осознает, что именно мысли и мыслеобразы, творимые его сознанием, с одной стороны, открывают ему новые пути и новые возможности, а с другой создают ему многочисленные проблемы, его собственные мысли и мыслеобразы. Человек развивает способности к образному мышлению, к воображению. Надо у себя развивать воображение. Тогда легче будет в тонком мире. Каждого абсолютно ждет тонкий мир. И никто от него не уйдет. Поскольку все в той или иной степени грешны. Именно в тонком мире человеку удается познать творящую силу собственной мысли. Общение с тонким миром происходит не только после смерти, когда бессмертный человек в своем астральном теле покидает трехмерный физический мир. Общение непрерывно продолжается всегда, в течение всей нашей физической жизни, жизни в мире плотной материи, поскольку все тонкие структуры человека построены из материи тонкого мира. Тонкие структуры наши, вот сфера наших чувств, наше тонкое тело, тело чувств, тело эмоций, все это построено из материи тонкого мира. Другое дело, что, как правило, подавляющее большинство землян этого не понимают. Этому препятствует развращенное сознание физического тела, неправильное использование физического тела человеком. Однако духовный ученик постепенно развивает связь с тонким миром, обживает высокие слои тонкоматериального пространства. Но все это можно делать только под непосредственным руководством космического учителя. Контакт с тонким миром развивается на двухсторонней основе. С одной стороны, человек, устремленный к высшему, неминуемо проходит сквозь слои астрала, то есть через нижние материальные слои тонкого мира, которые ему, конечно, интересны как новый, неизведанный для него мир. Каждый раз человек его проходит, как будто впервые, чего, конечно, быть не должно. Почему каждый раз как впервые? Ну, когда серьезно займетесь изучением этих вопросов, вам будет ясно. Со своей стороны, тонкий мир с его обитателями, его образами и многочисленными видами энергии, тонкий мир начинает проявлять к искателю ответный интерес. Заинтересованность проявляет как светлые, так и темные существа, которые там находятся. Светлые существа откликаются на зов ищущего, чтобы поддержать его стремление к утончению своего сознания. Помогает расширить возможности человека. А вот темные, наоборот, их задача – помешать развитию человека, задержать его эволюцию. Для чего? Для использования человека в качестве энергетической жертвы, жертвы вампиризма. Силам тьмы нужно питаться именно различными жертвами энергетическими. Есть еще одна причина повышенного внимания тонкого мира к разным духовным искателям. То есть вот эта вот эпоха, переходная эпоха, в которой мы живем, это конец Кали-юги, то есть темной эпохи или Железного века. О нем, собственно, говорили разные религии. Тысячи лет назад этот переход был предсказан. Конец Кали-юги и приближение Сати-юги, то есть светлой эпохи. Переход будет довольно резким, есть на то особые причины. Ну, тот, кто ходит, специально занимается, он знает, почему резкий переход. Так вот, конец темного века и приближение сати-юги отмечен глобальной тенденцией, которую живая этика или агни-йога именует сближением миров в сознании землян. Ну, тонкий мир как остался на своем месте, так и будет там, и физический тоже. А вот сознание людей будет более обширным в восприятии окружающих миров. Сейчас мы с вами только физический мир видим и общаемся с ним при помощи пяти органов чувств. Наступает время, когда второй мир начнет открываться перед нами. Но для этого еще неплохо бы развить у себя шестое чувство. У нас только пять пока. А всего органов чувств у нас должно быть семь. Мощные энергии космоса сейчас устремлены к нашей планете. Тонкие огненные миры направлены на одухотворение нашего физического мира. Ясновидцы, духовные учителя предсказывали, что в будущем аура предметов физического мира, ну, различных предметов, вот, которые вокруг нас, аура растений, животных, людей, будет видима аура каждому жителю нашей планеты. И сейчас появляются люди, которые видят. Правда, у них это пока необъяснимо для них, откуда такое вдруг. А наша наука, особенно западная наука, в общем, считает, что никакой другой науки нет, кроме западной. Так, на самом деле, есть еще и восточная наука. Но поскольку как бы доминирует, преобладает сейчас пятая западная субраса, поэтому она вроде бы одна со своей наукой. Западная наука объяснить не может, почему вдруг человек стал ясновидящим, и почему вообще он видит чего-то не то. Делаются всякие попытки, мол, это якобы иллюзии, якобы там какие-то наваждения, какие-то там непонятные призраки. То есть наука оказалась бессильна, невежественна в этих вопросах. Но, правда, все меняется. Сейчас есть и ученые, которые это уже не отрицают. В общем-то, ауру мы всегда с вами имели. И все вокруг имеет свою ауру. И все мы с вами находимся в ауре Земли нашей. Аура явление весьма сложное. Именно грубость органов чувств земного человека не позволяет видеть ауру. Астральная реальность, то есть низшие слои тонкого мира, в какой-то степени подобны физической реальности, но отличаются от нашей физической материи, наших физических энергий именно в сторону меньшей плотности космической материи. Космические учителя, которые дали живую этику, в книге «Сердце», одна из книг учения, говорят, что тонкий мир нашей планеты имеет многообразные утверждения нашего земного мира. То есть в тонком мире много похожего из того, что у нас здесь есть. Так, например, прообраз времен года проходит по сознанию тонкого мира. То есть времена года там есть какие-то. Образы растений, гор, поверхности вод есть также в тонком мире, в преображенном состоянии, конечно. Человек, который знает уже тонкий мир, знает там и об обстановке, о растительном мире, о цветах, горах, снегах, морях. Цветы там куда как богаче в различных своих формах. Тонкий мир – это мир цвета. Настолько там колоссальное количество различных оттенков, вот этих вот 7 и 12 цветов, масса таких оттенков цвета, которых мы никогда здесь нигде не найдем и не встретим. Цвет различных предметов, особенно цветов, неслыханно сложнее красок Земли. Эзотерические учения Востока утверждают, что космические огненные энергии, ускоряющие сближение миров в сознание землян, призваны помочь нашей планете, находящейся в критическом состоянии. Сейчас высшие силы нашей Солнечной системы сосоточили вокруг ауры нашей планеты огромное количество очищающей тонкой огненной энергии. Вот эта стихия огня, эта тонкая энергия, огненная энергия, будет спасительной только для людей чистых и светлых. Сохранятся все светлые явления и процессы, а вот для всего темного, разрушительного, хаотического, вот эта эфирная энергия и тонкая реальность станет сущим мучением, то есть Земля для сил тьмы станет истинным адом. Вот что нас ждет. И такое уже начинается, постепенно, правда. Под силами тьмы следует понимать всякого человека, безмерно влюбленного в себя, в свою смертную временную личность, человека, одержимого материальными интересами и ничем больше. Вот это и есть силы тьмы. Ну, таких много, естественно. Есть крупные представители, есть мелкие. Но все вместе это и есть силы тьмы. Это и есть антихрист. Всякий, кто одержим только материальными интересами, это и есть антихрист. Маленький, там большой, крупный, неважно. Обычный человек, в котором намешано добро и зло, светлое и темное, воспримет приближающиеся энергии в панике и смятении. Он может оказаться в положении иностранца в чужой стране, без знания языка, без переводчика. Вот человек в подобной ситуации неизбежно испытывает беспокойство, тревогу, страх. Насколько же сильнее будет душевная смута у тех, кто встретит приближение нового мира, не подготовив свое сознание, свой организм к восприятию новой огненной реальности. Мало того, стихия огня в своих высших проявлениях окажется для непросветленного, неочищенного человека обжигающей и дезориентирующей. Об этом еще апостол Павел предупреждал в «Деяниях апостолов» в конце Нового Завета. Он говорил, что погибнут многие, а те, кто спасутся, спасутся как бы из огня, обгоревшие и так далее. Все ведь помнить также о низших слоях тонкого мира, которые начнут атаковать людей, выискивая у людей слабые места. То есть сейчас разные формы одержимости сейчас наблюдаются в очень больших размерах. Поэтому, чтобы не затеряться в энергетическом водовороте эпохи, чтобы не гореть заживо в пространственном огне и не быть раненым, скажем, низшими астральными сущностями, нужна правильная стратегия взаимодействия с тонким миром, с огненным миром и, естественно, с духовным миром. Земные люди эволюционируют в трех низших материальных мирах. Это наш физический, тонкий и огненный мир. Вот три мира, которые доступны нам. Хотя вообще планета имеет семь миров, как и космос. Но пока человек развил свое сознание только на физическом плане. Мы сознательны с вами только в физическом мире пока что. Давно известно, что на горный пик взойдет лишь сильный выносливый человек. Так, например, искателю сверхчеловеческого совершенства, штурмующему свою вершину, необходимо обладать большим запасом психической энергии. Между тем, далеко не все могут похвастаться запасом психической энергии. Иначе бы не было бы СПИДа, не было бы огромного количества разных заболеваний, не было бы рака вообще, если все обладали бы психической энергией, необходимым количеством и качеством. Многие, к сожалению, землян имеют слабую, дряблую ауру с пробоинами, с различными одержателями, которые питаются энергией человека, с неразвитыми энергоцентрами, на Востоке их называют чакрами, с неясными мотивами, а иногда мотивы очень отвратительны, то есть побуждения, которыми человек живет. Когда человек много спит, например, быстро устает от любой работы, от контакта, боится усилий, то это верный признак энергетической истощенности. Чтобы стать духовным учеником, надо накапливать у себя очень много психической энергии, иначе не справиться с внешними препятствиями, не преодолеть, скажем, внутренних недостатков. Другой крайностью является избыток энергии, который человек, слишком рьяно взявшийся за выполнение духовной работы, не может правильно ее применить. Много на этом деле тоже людей погорело. Накачивает энергию, потом не знает, что с ней делать. Ну, и сдать могут попасть в дурдом. Или увезут их в реанимацию, допустим. Так вот, излишек энергии может ощущаться в виде сильного жара во всем теле. или в отдельных участках тела, нередко в голове. При этом повышается внутричерепное давление, хотя артериальное может быть нормальным, а может повышаться артериальное вместе с внутричерепным. Человек переживает дискомфорт, беспокойство, не может, например, долго сидеть на одном месте, может подолго оставаться на работе, потому что энергию надо куда-то девать. Но это такие случаи реже. Обычно нехватка энергии наблюдалась в последние годы у людей. У человека страдает желудок, нарушается сон. Нередко он испытывает трудноуправляемые беспричинные вспышки раздражения, ярости, становится конфликтным существом. Несет в своей ауре искры, вызывающие ссоры. Все духовные учения отмечали эту проблему. И они не советовали ретивым ученикам проявлять излишнее рвение. В противном случае они предрекали упрямым ученикам серьезные духовные неудачи. К примеру, духовные наставники не рекомендовали в том же православии или католицизме, допустим, не рекомендовали начинающим монахам слишком долго предаваться упражнениям в умном делании, то есть в чтении внутренней молитвы. И подходить к этому процессу не рекомендовали чисто механически, поскольку можно, молясь, сосредотачиваясь на сердце, вызывать так называемое кровяное тепло, то есть астральное тепло. Будут, конечно, удовольствия какие-то, приятности будут, некий кайф, но это может быть очень опасно для психического состояния. Иначе, предупреждали прозорливцы, человек будет прельщен и попадет в сети дьявола, как они выражались. Если энергоперегрев все-таки прошел у человека, то нужно немедленно прекратить всякие энергоопыты, заняться физическим трудом на благо ближних, непрестанно посылать психическую энергию больным, нуждающимся в помощи. Следует также выбраться на природу, переключить внимание на внешний мир, желая ему духовного блага. Полезно также мысленно обратиться к духовному учителю с просьбой послать охлаждающий луч. Человеку высшие силы помогут, если он решил в сердце своем жить ради высшего блага человечества и космоса. Живая этика в этом случае говорит, что ученику помогает энергия синего луча. Недопустимо концентрировать внимание свое на каких-то своих энергетических центрах, на своих чакрах, на точечных участках тела или каких-то зонах тела. Это опасно. К проблемам также ведет увлечение психомеханическими методами накачки энергии. Ну, например, человек пошел в какое-то общество, там, ассоциацию, ребёфинг, допустим, там, цигун, хатха-йога и так далее, где его будут обучать поднимать кундалини, крутить, понимаете, шары спирали, настраиваясь, концентрируясь на энергоцентрах своих там и так далее, строить там эфирного двойника. Много сейчас силы тьмы разработали разных методик и предлагают невежественному человеку для того, чтобы легче подсадить туда одержателя и получить своего рода энергетическую похлебку. Так вот, психоэнергетические методы накачки энергии ведут к разным опасностям. Энергетическая грубость может кристаллизовать психологические недостатки, стать серьезным препятствием на пути духовного восхождения. То есть психическую энергию человек стал у себя накачивать низкого плана энергию, а при этом не избавился от недостатков, от каких-то страстей, скажем, дурных привычек там и так далее. Они будут усиливаться за счет этой энергии. Если человек подходит к энергетическому росту как к разновидности спорта, ограничиваясь, скажем, хатха-йоговской пранаямой, цигуном, дыхательными практиками, работами с чакрами, не занимаясь при этом ни молитвой, ни глубоким духовным размышлением, ни бесстрастным созерцанием видений, которые пойдут, естественно, на него из тонкого мира, не занимаясь самопознанием, расширением своего сознания, то накапливаемые энергии будут грубого низкого качества, чем, скажем, это требуется для духовного пути, для духовного развития. Подобную ситуацию можно сравнить с использованием, скажем, устаревших, малопригодных типов топлива, скажем, для полетов современного лайнера. Елена Ивановна Рерих, матерь огни-йоги, то есть живой этики, отзывалась отрицательно о всех механических, психомеханических методах накопления психической энергии. Она писала: «Зная о всех опасностях, я всегда против широких, заманчивых оповещений, оповещений о том, как путем психомеханических упражнений стать сверхчеловеком. Ведь именно невежественные люди прибегают к этим способам, а в результате чего часто пробуждают в себе дремавшие в них медиумистические способности или низший психизм, и таким образом становятся жертвами разных астральных одержателей самого различного калибра. Сейчас как восточный, так и западный рынок завален дешевыми руководствами. Как развить в себе необычайные способности? Как стать магом, колдуном, экстрасенсом, целителем и так далее? Вон сейчас зайдите в поликлинику, и вам там книжный ларек предлагает, пожалуйста, как стать, так сказать, черным магом. То есть отбросом. Как стать космическим отбросом, одним словом. Причем ни в одной из этих вот книжонок не указывается тут же там, в этой книжечке, параллельно не указываются все опасности, связанные с этими, так сказать, магическими приемами, методами. Поэтому можно пожалеть о том, что эти авторы берут на себя такую ужасную ответственность. Духовность, надо всем это понять, никогда не достигалась никакими психомеханическими, механическими упражнениями. Никогда. Ни постами, ни аскетизмом, никакими там позами, никакими приемами, ничем не достигалось. Серьезные эзотерические учения говорят о том, что, повышая свой психоэнергетический потенциал на уровне чисто телесной эфирной разновидности жизненных сил, с помощью разных дыхательных практик, хатха-йоги, пранаямы, ребёфинга, цигуна, вот человек должен учиться, если он даже энергию таким образом у себя накапливает, должен учиться переводить эту энергию на более высокий уровень, преобразуя ее в энергию любви, мудрости, сострадания, самопожертвования. Но, к сожалению, у эгоиста так не получается. Эгоист, накапливая энергию, не может использовать ее, трансформировать ее в форму любви. Эгоизм этого не позволит. Накопив энергию, духовно неумытый ученик не знает, как ей распорядиться. Поэтому обычно он расходует это ценнейшее вещество на утверждение своего эгоизма, на всевозможные пустяковые занятия. Если энергия, накопленная в результате духовных практик, оказалась больше, чем необходимо, то нужно вложить ее либо в какую-то созидательную работу, это на помощь другим людям, на какое-то высокое творчество или, скажем, на профессиональный рост, либо через молитву, через сердечное устремление мысленно отдать ее своему духовному учителю. Он пошлет ее потом вам в нужный момент, если вы будете к этому готовы. Одним словом, тема психоэнергетического совершенствования человека необъятна, а посему следует основательно изучать, куда, как и почему уходит психическая энергия человека. Кстати, чем выше качеством психическая энергия, тем она намного разумнее самого обладателя, самого человека. Известно такое выражение в народе: «Здоровье на базаре не купишь». Действительно, субстанция здоровья очень тонка, и потому ее невозможно преобразить в грубую жизненную валюту. Это определенная энергия, жизненная сила, запасы которой предопределяет прочность физического тела человека. Насколько крепко и выносливо тело человека, до какой степени его организм подвержен болезням, насколько высок иммунитет, все это зависит именно от энергии здоровья. Она находится у нас в эфирном теле. А эфирное тело представляет собой точную копию нашего физического тела. Точнее, именно физическое тело строится по копии именно эфирного тела, по плану эфирного тела. Поэтому еще называют эфирное тело двойником. Эфирное тело состоит из тонкой светящейся материи, жизненной силы. Ее иногда называют еще праной физического мира. Она словно электрическая энергия, запускает, поддерживает работу всего физического тела, каждой клеточки. Так вот, количество силы в эфирном теле, оживляющем деятельность нашего физического тела, как раз есть запас физического здоровья. Но тут речь идет только о физическом здоровье, а не о психическом. От чего зависит запас физического здоровья? Почему, скажем, один человек может щедро разбрасывать свою жизненную энергию без видимых отрицательных последствий для себя, а другой вынужден вести режим строжайшей энергетической экономии, постоянно заниматься ремонтом собственного организма, и, несмотря на все это, он все равно болеет? Каковы причины? В первую очередь, это зависит от личной кармы самого воплощенца, то есть что он принес из своих прошлых жизней. А позади у каждого сотни, тысячи жизней на разных материках, среди разных народов, среди разных там семей и так далее. Так вот, личная карма, она у человека начинает работать с 7 лет, его личная. До этого времени в основном родители, родительская карма действует. Так вот, в первую очередь, наше здоровье зависит именно от кармы самого воплощенца и от генетического фонда, которым одарили его родители. Во-вторых, от духовно-нравственного уровня. Хотя сколько угодно мы знаем здоровых подонков, и в то же время есть и нравственно светлые люди, но больные. В-третьих, здоровье зависит от образа жизни, позволяющего поддерживать свой энергобиологический тонус. И четвертое, здоровье зависит от сознательных усилий человека по приумножению своей жизненной силы и своего здоровья. Ну, а люди сейчас в наше время очень усердно стараются свое здоровье ухудшить. Все коллективно и каждый в отдельности, разными способами, усердно работают над этим. Так вот, эфирное тело человека на энергополевом уровне координирует и гармонизирует бесчисленные физиологические процессы в нашем теле, сводя их к единству. Внутренние органы человека не смогли бы работать как единое целое, не смогли бы согласовывать различные ритмы и программы в общую гармонию, если бы их на тончайшем уровне не объединяло бы энергетическое поле нашего эфирного двойника, эфирного тела. Вот сейчас возьми, убери эфирное тело из физического тела, и физическое тело – это просто будет мешок с мертвой материей практически. Так вот, эфирное тело пронизывает каждый орган, каждую клеточку нашего организма, обеспечивает связь внутренних энергий человека с пространственной энергией ауры нашей планеты. Аура планеты омывает наше тело и нашу ауру в первую очередь. Эфирное тело Земли находится в непрерывной вибрации, создаваемой энергетическим дыханием и движением тонкой планетарной энергии по чакрам, каналам и меридианам планеты. У ней свои чакры, свои каналы, свои меридианы, как у человека. То есть то же самое, что и в организме человека. Парадоксально, но объем энергии здоровья – это величина, с одной стороны, неизменная, а с другой стороны, подверженная колебаниям. Ее постоянство обеспечивает природный генетический фактор, полученный воплощенцем в момент рождения. И вот этот, так сказать, фактор не подлежит изменениям, но иммунитет, как мы знаем, меняется. А изменчивость иммунитета вызывается уже образом жизни – и усилиями, которые совершает человек. В пределах кармического лимита возможны весьма большие колебания нашего иммунитета. Сознательно практикуя оздоровительные системы и методы, можно нарастить здоровье у себя до идеального уровня, а можно, наоборот, уменьшить запас своей эфирной силы, если прожигать жизнь демоническими страстями и дурными привычками. Каждый человек периодически ощущает приток и отток у себя жизненной силы. Люди, у которых отток преобладает, изнашивают свое физическое тело быстрее, чем, скажем, те, у кого энергетический расход и прирост будут сбалансированы. Огромную роль в поддержании энергетического тонуса и здоровья любого человека, тем более человека, идущего по духовному пути, огромную роль играет умение правильно дышать. Затрудненность дыхания, его неритмичность, привычка дышать, скажем, ртом, закрытость эфирных каналов, нарушение контакта с природой препятствует поступлению свежей энергии в организм, ускоряет разрушение здоровья. Но это физическое дыхание. Надо еще иметь правильное психическое дыхание. Надо еще иметь правильное ментальное дыхание. А ведь подавляющее большинство людей не знает вообще, что это такое. Так вот, правильное дыхание, чистота организма, открытость тонких каналов, хороший контакт с природой – это все источники здоровья. И еще многие здесь не перечислены. Особенно важно уметь сознательно дышать и овладевать искусством не физической пранаямы, скажем, а ментальной пранаямы. Так вот, искусство ментальной пранаямы предполагает непрерывное наблюдение за вдохом и выдохом. Но это в том случае, когда человек хочет именно вот в данный момент, где-то, так сказать, ему надо поддержать у себя здоровье, повысить запас психической энергии. Вот тут он может наблюдать специально за вдохом и выдохом. Это позволяет извлекать из воздуха больше праны, потому что больше всего праны извлекает человек именно из воздуха своим дыхательным аппаратом. Поменьше из воды, из жидкости, которую он потребляет. А из твердой пищи еще меньше. И вы это хорошо знаете. Без воздуха человек не может прожить нескольких минут. Вот сейчас заткните все у себя дыхательные отверстия и попробуйте. Долго выдержите? Засеките время. Недолго. Несколько минут. А вот без воды можно прожить до недели. А без твердой пищи можно прожить, вот там несколько женщин пытались сбросить у себя вес, там хороший был вес, там килограмм 200, наверное. Они 250 дней голодали. И сбросить не удалось. То есть неправильно голодали. Высшие силы нередко, вот в той информации, которую они дают, говорят нам, главное, берегите здоровье. Но в первую очередь здоровье имеется в виду ментальное. А от него зависит психическое. А от них обоих зависит наше физическое. Дурные мысли и мерзкие чувства здоровье очень физическое разрушают. А тем более дурные страсти и привычки. Невозможно рассчитывать на улучшение здоровья без повышения своего психоэнергетического тонуса. Накопление жизненной силы, помноженной на создание сильного светлого мыслеобраза своего идеального духовного здоровья, безусловно, поможет сделать шаг к реальному здоровью. По психической энергии, в религиях ее называют, эту энергию, Святым Духом. Так вот, о психической энергии, о Святом Духе в разных терминах говорят все мировые вероучения, разные культы, а также духовные учения прошлого и настоящего. Вот космический эзотеризм Востока в этом вопросе подошел ближе всего. К этой проблеме подошел основательней всех других систем знания. Эзотеризм Востока утверждает, что психическая энергия есть изначальная сила, джива, развитая в космосе. И наиболее полно она сконцентрирована в разумном существе. Вот таковым разумным существом на планете является человек. Так вот, эта джива вне нас, это джива. А в нас она называется уже праной. Вездесущая, всепроникающая, первоначальная энергия представляет собой творческую силу, посредством которой Творец создает свою Вселенную. То есть вот эта энергия, первоначальная энергия, основа мироздания. В зависимости от того проводника, через который энергия проявляется, именно как психическая энергия, раскрываются ее разнообразные свойства. Вот они проявляются как жизненные силы. Это когда в эфирном теле используется вот эта энергия. Либо проявляется как энергия животных эмоций, когда наша астральная часть использует энергию, наш астральный аспект. Или как энергия человеческих чувств, когда наше тонкое тело использует психическую энергию. Либо как творческая энергия мыслей, это когда ментальное тело пользуется психической энергией. либо как высшая субстанция любви. Это когда на духовном плане наше огненное тело использует психическую энергию. Но, к сожалению, пока у подавляющего большинства землян огненное тело не развито. Оно пока в эмбриональном состоянии. Поэтому подавляющее население Земли любить пока не умеет. Все хотят, чтобы только их любили. А любить люди пока не желают других. Это говорит о том, что планету населяет раса эгоистов пока что. Но ситуация будет меняться, поскольку дальше пути нет. Психическая энергия, согласно эзотеризму, это аналог христианского понятия «дух святой». Энергия может накапливаться в организме, накапливаться в сознании, в разных аспектах, в разных отделах человеческого существа будет накапливаться. Вот святой Серафим говорил о стяжании Духа Святого, когда его спрашивали, в чем же цель жизни человека. Стяжание Духа Святого, то есть накапливание психической энергии, именно высокого качества психической энергии. Психическая энергия может передаваться от человека к человеку, согласно закону созвучия или закону резонанса. Вот физики, скажем, или электронщики, они знают, что такое резонанс. Этот закон действует везде, не только там, в электронике или в физике. Живая этика, то есть это учение, данное учеными высокоразвитых планет нашей Солнечной системы, так вот они говорят, что со временем на Земле тоже будет открыта формула психической энергии и станет возможным более широкое применение ее в жизни людей благодаря возросшему психоэнергетическому и духовному потенциалу землян. А также будут созданы и приборы совершенно необычного типа по измерению разных видов психической энергии. А видов ее бесконечное множество. Понятие «психическая энергия», введенное живой этикой, возникло не на пустом месте. Упоминание о силах присутствует на страницах, скажем, еврейского Нового Завета, еврейского Ветхого Завета. Сам термин «энергии» заимствован у Аристотеля. О божественных нетварных энергиях, которые существуют в противовес энергиям тварным, ну, которыми люди пользуются. Вот взяли уголь, сожгли, получили тварную энергию, какую? Тепло. Крутим, скажем, генератор, получили электрическую энергию. Вот сотворили якобы энергию. На самом деле творить ее нельзя. Она и так существует всегда. Мы только ее вытягиваем из пространства. Об энергии говорят и выдающиеся деятели раннего христианства. Василий Великий, Климент Александрийский, Григорий Синаид. Это великие святые православные. Максим Исповедник, Григорий Палама и так далее. Все они говорили об энергии, о психической, только называли ее, может быть, другими именами. А, допустим, если взять разоблаченную Изиду Елены Петровны Блаватской, она приводит там огромный список названий этой незримой силы в разных древних священных писаниях, в разных древних источниках, современных источниках, очень много. Русский философ-эзотерик, знаток египетского герметизма, знаток системы арканов Тары Владимир Шмаков выделяет три вида космической энергии. Это космическое электричество, не путайте с нашим электричеством, представляющее собой активную модификацию космической энергии, принципом которой является пульсирующее колебание. Так вот это космическое электричество – это мужской аспект космической силы. А есть еще космический магнетизм. Ну, про магнит вы знаете все, да? Магнит. Кусочек железа, но магнитный может притягивать другой кусочек там и так далее. То есть это магнитный материал. Так это вот физический магнетизм, а есть космический магнетизм. Так вот он говорит о том, что другой вид – это космический магнетизм, представляющий собой пассивную модификацию космической энергии, принципом которой является силовое поле. То есть это женский аспект космической силы. Если электричество космическое – это мужской аспект, то космический магнетизм – это женский аспект. А есть еще так называемое флюидическое состояние энергии, принципом которого является как бы неустойчивое центральное состояние или равновесие. Это женско-мужской аспект космической силы. Ну, то есть, если вы возьмете, скажем, вот рычажные весы или, допустим, какую-то там палочку – вот у ней тут положили ее на острие, и она будет колебаться у вас, да? Правильно? Так вот, эта центральная точка, это как раз есть флюидическое состояние, женско-мужской аспект, или, как говорят в дзен-буддизме, состояние дао. Первые две модификации – это абстрактные духовные принципы состояния энергии, то есть космическое электричество, космический магнетизм. Они отделены друг от друга, принципы их не проявлены. Вот в реальном космосе, в физическом мире, они у нас неотделимы друг от друга и существуют лишь в третьем электромагнитном состоянии. И действительно, мы с вами видим, что вот электричество, его невозможно отличить от магнетизма. То есть, где электричество, там обязательно и магнетизм проявляется. Где магнетизм, там обязательно электричество. Это вы все знаете, даже по школьной программе вы изучали. По законам герметической аналогии, как вверху, так и внизу, гласит закон, психическая энергия, действующая в пределах круга, очерченного, скажем, нашей активностью, человеческой активностью, психическая энергия существует в трех модификациях. Это мужской божественный аспект, выражающийся как динамический принцип с бесконечно большой частотой пульсации, женский божественный аспект, олицетворяющий собой статическое поле. И третья модификация, являющаяся комбинацией двух высших принципов. Она соответствует проявленному существованию психической энергии. Признаки проявленной психической энергии – это существование в двух основных видах. Это личная динамическая направленная энергия и безличная, пассивная. А также способность к действию мы видим у психической энергии, делимость. То есть психическая энергия не может находиться в состоянии бездействия. Вот если человек помолился Богу, почувствовал у себя прилив энергии, он должен немедленно это использовать на помощь ближним. А если он этого делать не будет, у него будет развиваться склероз. Организм будет превращать энергию в накопление ненужных веществ в организме. Поэтому опасно обращаться к высшим силам, к эгоисту, используя энергию только для себя. Так вот, энергия обладает способностью к действию. Она также обладает делимостью. Ну, вот делимость, вы знаете, да, что такое делимость? Вот возьмете свечечку, зажгите, горит она. Тысячу свечей зажгите, убавится света от вашей свечи? Не убавится ведь. Так вот, психическая энергия обладает как раз таким качеством. Теперь она обладает вездесущностью. Она постоянно пребывает в мировом кругообороте. Обязательно есть у нее источник. Обязательно. Она обладает свойством переходить в другие формы, другие состояния. Она оказывает влияние на события и судьбы. Но вот в человеке психическая энергия по восточным учениям, по учениям йогов, есть разные виды энергии. Например, 5 видов праны, то есть тонких эфирных энергий, действующих внутри организма. У каждого человека есть 2 основных тока энергии, которые слева и справа, двигаясь, обвивают центральный канал позвоночника. Это лунная ида и солнечная пингала. А также есть еще энергия кундалини, которая поднимается по центральному каналу позвоночника, по сушумне, к тысячелепестковому лотосу, который находится в области верхней части головы. Духовная работа превращает эту энергию в так называемый вид аджас, то есть силы святости и мудрости. Вот духовная работа, там не надо никаких специальных методов для подъема кундалини. Она поднимается сама, когда надо. Естественно поднимается, без каких-либо черно-магических приемов. В древнекитайской традиции также есть 2 аспекта энергии. Женский инь, мужской янь, на который подразделяется единое в основании своей энергии, энергия ун, а также энергия дэ, все разные названия, которая соответствует духовности и являющаяся проявлением великого дао. Христианство тоже имеет своеобразное учение об энергиях. У церковных христиан есть сатанинские, демонические энергии, тварные, природные, и небесные, и божественные. Более каких других подразделений у них не существует, поскольку серьезное изучение в этом плане христианство не занималось. Говорится также о силе Духа Святого, который можно стяжать, то есть накапливать, как божественную энергию. У мусульман, суфии, говорят о бараке, так они называют мистическую энергию, которая тайно передается от учителя к ученику и выделяет несколько ее уровней суфийское мировоззрение. Теософия, то есть живая этика, говорит об энергиях тьмы, энергиях хаоса, об энергиях свободной воли человека и, наконец, об энергиях иерархических, высших, божественных энергиях. Много есть разных других классификаций энергии, но просто у нас нет времени заниматься с вами этим. Рассмотрим вопрос энергетической составляющей человеческого поведения. Например, человек делает какую-то работу. Ну, а работой заниматься особого желания нет. Напрягаться ему не хочется, мотив невысокий, интереса нет, дело идет вяло. Или наоборот, глаза у человека горят, он готов свернуть горы, ему необыкновенно интересно заниматься работой. Он видит цель этой работы, и у него все тогда получается. И в этом и в другом случае разная степень здесь энергетической составляющей мы видим. Когда одного человека характеризует как энергетичного или энергичного, а другого считает вялым, это вот как раз и есть признание роли психической энергии в нашей жизни. Вот мы выйдем на улицу, посмотрим в глаза идущим людям, на их походку. В одном случае увидим поток брыжущей энергии, а в другом видим полный энергетический штиль. И даже, кажется, отсутствует там вроде бы энергия. А может быть, даже там и какие-то отверстия рваные в ауре, и одержатели высасывают эту энергию. Вспомним себя в те минуты, когда у нас все получалось. Вспомним другие моменты, когда у нас все из рук, как говорится, валится. Разве в этот момент мы не чувствуем энергию, жизненную силу, как вполне конкретную реальность, которая присутствует в нашем теле, в нашем психическом существе, и она как раз и предрешает успех любого дела. То есть крупной цели достичь нам нельзя, если нет энергии, предназначенной для работы именно в этом направлении. Так вот, понятия энергии работы тесно связаны на уровне формулы, как говорят физики. Правда, говоря о психоэнергетике человеческого организма, совсем не обязательно увязывать ее со строго научными физическими данными. Пока что западные физики, западная наука не научилась экспериментально обнаруживать эту энергию, пока не вывели ее формулу, нет приборов, которые могли бы констатировать ее постоянное присутствие в организме или в сознании человека. Многие ученые, к сожалению, весьма далеки от увлечения тонкими энергиями. Не чувствуют присутствия этих энергий на уровне своих собственных личных переживаний и воспринимают любой разговор на эту тему либо как дилетантизм, либо как шарлатанство. Но нам-то что до невежества ученых в этом вопросе? Нам ждать, пока они там что-то откроют, нежелательно было бы. Споры ученых-мужей на этот счет могут продолжаться еще долго. Правда, сейчас их подпирают факты. Деваться будет некуда. Времени осталось мало. Им отводится всего каких-то 50-100 лет. Так что придется основательно заниматься наукой психической энергии. Мы же не должны с вами страдать от дефицита знаний в этом плане. Конечно, совсем не предлагается здесь стать всем немедленно экстрасенсами. Этого и не надо. Задача-то добиться, чтобы любой заинтересованный человек получил простую и конкретную систему развития своего сознания. Она ему позволит реально, отчетливо чувствовать у себя психоэнергетическую составляющую своего поведения. Позволит убедиться в том, что любое действие, любой поступок, слово, эмоциональная реакция, движение сознания пронизаны, заряжены психической энергией. Поможет проследить за тем, как расходует человек, веренный ему природой и Богом, психоэнергетический капитал. Поможет осознать ошибки своей энергетической жизненной политики и остановить ненужные расходы энергии. Решение этой проблемы поможет начать работу по сознательному повышению своего психоэнергетического потенциала. Многие успешные в жизни яркие люди Отнюдь ведь не были экстрасенсами, не были магами. Но мы знаем, какую мощную энергию они излучали вокруг. Какая захватывающая жизнь их представлялась взору современников. Ну, взять, например, того же императора Наполеона. Спал всего 4 часа. Работал по 16 часов. Всегда жил в сосредоточенном напряжении. И, кстати, перевернул западный мир, как мы знаем, да? Сила в энергетике была столь велика, что по свидетельству многих очевидцев, которые его окружали, делало его неуязвимым для вражеских пуль. Он не боялся никогда никаких, так сказать, там, пуль, снарядов, ничего. Так вот, эта энергия заставляла трепетать миллионы при одном его имени. Не зря великий Пушкин писал, что мы, мол, все глядим в Наполеоны. Ну, то есть, хотелось быть по энергетике подобным ему. Ну, совсем не обязательно при этом быть диктатором, скажем, и императором. Так вот, пусть каждый вслушается в себя и заметит в себе присутствие той же самой энергии, что была, скажем, у того же Наполеона. Так вот, научиться увеличивать ее запас, применять в более мирных целях, нежели, скажем, вот применял ее этот диктатор. Смысл беспрерывных войн был, конечно, совершенно непонятен, например, не пассионарным, то есть не огненным, вялым французским лавочникам, которые удивлялись, почему это их император постоянно воюет. Конечно, при сознательном усилии все возможно. Начните внимательно изучать психоэнергетику собственного поведения. Посмотрите, какой заряд жизненной энергии вкладываете в свои слова, взгляды, в движения, жесты, поступки. И тогда со временем человек начинает чувствовать, а может быть даже видеть, какая энергия течет по его телу, по его чакрам, меридианам, каналам, как она проходит внутрь, как выходит в окружающее пространство, как воздействует на других людей, скажем. Можно заметить, как зависит от состояния нашей энергетики обстоятельства жизни. Можно увидеть, как от состояния энергии, от ее качества будут совершаться успешные или неуспешные наши дела, будут сбываться мечты или нет. Изучение психоэнергетики своего поведения, своей жизнедеятельности постепенно станет более сознательным, точным, научным. Конечно, под наукой надо понимать не мертвые схемы ума, а живую, светлую, жизненную мудрость. Многие думают, что чакры, энергетические центры, которые включаются при подъеме кундалини у людей, которые стремятся к духовному росту, что чакры, мол, только у этих людей начинают себя проявлять. Состояние чакры обычно принято связывать с духовным уровнем человека. Ну, скажем, у йогов, которые жаждут слиться с Творцом, чакры открыты. У раджа-йогов, конечно, не у всех йогов, именно у раджа-йогов. Но если бы чакры были закрыты на 100% у обычных людей, то вряд ли мы могли бы с вами общаться, вряд ли смогли бы обмениваться энергетическими импульсами, вряд ли вообще могли бы жить. Чакры все-таки у нас работают, только слабо. Это происходит, конечно, по-особому у нас, не как при подъеме кундалини. Вопрос о работе наших энергоцентров в обычной жизни, к сожалению, пока очень слабо освещен психиатрической, психологической, биоэнергетической, в духовной литературе. Между тем, от их работы зависит любой результат человеческого общения. Кто из людей энергетически окажется сильнее, на каких волнах и потоках человек привык общаться, все это зависит от того, какие чакры у него развиты. А у каждого человека они по-разному действуют. И что такое чакры? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, как устроен человек с энергетической точки зрения. Люди – это светящиеся существа. Тонкое светящееся тело человека, оно как бы надето на физический каркас, подобно чехлу на скрипке. Вот физическое тело находится в центре человеческой ауры, а вокруг его окружает яйцо аурическое. Это строение ауры весьма и весьма сложно. Наша аура имеет овальную форму. Ну, если говорить о тонком теле, там своя тонкая аура. Есть эфирная аура, есть тонкая аура, есть ментальная аура, Есть огненные ауры, у нас это все. Упругость и сила тонкого тела зависит от состояния наших энергоцентров. Вот энергоцентр у нас представляет собой 7 маленьких вихрей, маленьких дисков, 7 энергетических вихрей, которые находятся в соответствующих зонах нашего позвоночника. Вот их пульсация, направленность энергетических потоков, протекающих сквозь чакры, степень их открытости, уровень интенсивности работы, как раз создают тонкую атмосферу внутри вот этого светящегося тела, то есть внутри нашей ауры. Гармонично работающие чакры, словно лампы, создают ровное освещение и теплую атмосферу в нашей ауре. А вот любая дисгармония в наших энергоцентрах, неравномерное их развитие приводит к диспропорции энергетического состояния различных участков ауры человека, к ослаблению защитного слоя ауры. А это уже может вызвать аурический пробой со стороны разных недоброжелательных сущностей. Аурические раны могут быть. 7 чакр у человека – это основные чакры, основные центры. 7 дополнительных и еще 7 более дополнительных, всего 343. Но пока говорить будем о 7. Это как бы 7 струн гитары. Чтобы зазвучала гармоничная мелодия, требуется участие всех этих струн, ну, как в обычном музыкальном инструменте. Тем не менее, в каждом случае преобладает какая-то определенная группа тонких энергоцентров. А иногда даже работает у человека сильнее всего какая-то одна чакра. Хотя другие тоже работают. Но она более, чем другие, работает. Человеческий организм напоминает тончайший торсионный биокомпьютер, который самостоятельно настраивается на различные волны, которые присутствуют в разных обстоятельствах того космического окружения, в котором мы постоянно находимся. Мы живем в космосе, сплошь везде космос. Нужно в первую очередь определить, скажем, если человек интересуется этими вопросами, на каком духовном уровне находится вот этот конкретный человек. Живет ли он в высших этажах, в высших энергоцентрах своего существа? Или охотнее вибрирует на чисто материальные сферы, чисто материальные цели? Допустим, человека интересуют деньги, вещи, сексуальный кайф, власть, чревоугодие, животные эмоции. Вот это все отвечает трем низшим центрам. Трем низшим. Это Муладхара. Поскольку названий-то в русском пока нет, приходится пользоваться санскритскими названиями. Это самый первый центр Муладхара, Сватхистана и Манипура. Они как раз занимаются различными материальными сферами. Восток говорит в таком случае о том, до какой чакры спирально поднимается энергия кундалини. Она как раз перемещается по человеческому телу. В тазу у каждого человека находится гигантский запас психической энергии. Во-вторых, очень важно знать, насколько открыты центры у человека, до какой степени они развиты. Это вот не одно и то же. Открытость центров всегда предполагает контакт человека с тонким миром. А развитость или тренированность центров может ограничиться только земным миром. Если у какого-нибудь генерала мощно развит голос, то, скажем, развит у него центр солнечного сплетения, центр горла, но это не означает, что он еще может иметь осознанный контакт с тонким миром, допустим. В-третьих, очень важно понять вектор движения энергопотоков по чакрам. Новосибирский ученый, автор книги об эфирной материальности академик Дмитриев, пишет: «Уместно напомнить читателю о вихревых процессах, сопутствующих вращениям чакр. В здоровом теле вихревые структуры вращаются по часовой стрелке. Причем наличие несимметрии левой и правовращающихся спинов в живых телах связано с внесенным извне ненулевым моментом количества движений жизненной энергии, поступающим по чакрам. То есть вращение может быть как влево, так и вправо. Вправо по часовой – это здоровое тело, здоровые, так сказать, энергоструктуры, но иногда вращение наблюдается и в левую сторону. Это вращение, ведущее к смерти. В больном теле, в больной человеческой ауре, находящейся в состоянии конфликта с аурами других людей, энергетические потоки нередко двигаются против часовой стрелки, вниз, то есть в сторону духовной деградации. К когда нападение на человека имеет свою основу в материальных притязаниях, например, когда кто-то хочет выбить у человека из-под ног психологическую основу, то давление может идти на все центры. Однако нападение обязательно затронет самый нижний, корневой энергоцентр, находящийся в основании позвоночника, муладхару. Субъективно у человека это будет ощущаться как чувство слабости при нападении, потеря внутренней опоры, потеря устойчивости. Это некое подвешенное состояние как бы. Чтобы отразить атаку, надо восстановить контроль над своей муладхарой, заставить ее работать в нормальном режиме. А это возможно только при правильном отношении к миру физической материи. Если человек слишком влюблен в эту материю, влюблен в деньги, в свое тело, в вещи, в то барахло, которым он владеет, и вдруг у него это все отнимают, вот тут он будет очень сильно страдать. Все человеку дано на время, только в аренду. Вот об этом надо всегда помнить. Тогда будет правильное отношение ко всему. И тело дано в аренду, и все предметы, все вокруг. Вот тогда при любом нападении муладхара не будет страдать. Отсутствие всякой привязанности к деньгам, к собственности, к любым вещам, предметам физического мира даст человеку возможность обрести власть над своей муладхарой. Человек – существо вечное, бессмертное. И тело – это не человек. Когда же негативное воздействие направлено на сексуальную сферу, то человек пытается втянуть, скажем, в потоки низшей энергии, энергии соблазна, грубой похоти, то в этом случае активизируется у него сватхистана. Ну вот вечером, допустим, в пятницу, в субботу, включили вы РЕН-ТВ, и там сексуальщина идет прямым, так сказать, этим самым. Вот вы можете включить и проверить себя, как у вас там шевелится сватхистан или нет. Если шевелится, значит все. Значит, вас легко облапошить. А такого быть не должно. Так вот в этом случае человек будет испытывать беспричинное, навязчивое сексуальное возбуждение. То есть будет ощущать присутствие в нижних частях своей ауры постороннего энергетического поля, которое пытается завладеть вашей сватхистаной. А это снижает способность у человека принимать трезвые решения. Кстати, сватхистана, то есть вот этот второй центр, если считать его снизу, это еще и центр воли. А если вас, понимаете, сбили, как говорится, с понтолыку, отразить эту атаку возможно только если овладеть своей животной личностью и заставить данный энергоцентр работать на других, на более высоких вибрациях, которые не позволят ему переключиться на более низкие. Вот ощущение жажды, ощущение страсти, страсти, связанные с употреблением различных жидкостей, относятся также к деятельности сватхистаны. Допустим, человек любит наслаждаться разными жидкостями. Ну, допустим, огненной водой, там, ну, водкой, пивом любит. Вообще любит сосать все время что-нибудь, какую-нибудь там гадость, отраву жидкого плана. Это все сватхистана работает. Она неуправляема, она требует своего, и все. А человек, так сказать, как ведомый на убой, исполняет желание своего второго центра. Можно сконцентрироваться на этом энергоцентре, затем перевести ее энергию на более высокий вибрационный уровень. Именно вот солнечное сплетение, которое выше стоит, чтобы оно выступало по отношению к сексуальному центру, то есть к этой вот сватхистане, как ведущее, руководящее начало. А что это за ведущее, за руководящее начало? Надо сказать своей половому центру, своей сватхистане, что так, этим делом заниматься, дорогая моя, нельзя, надо лучше пойти дрова поколем, сейчас пойдем. Когда идет борьба за власть, и вас хотят подчинить себе, парализовав вашу волю при этом, то человек в той или иной форме обязательно почувствует неприятные ощущения в своем солнечном сплетении. А где оно находится? Вот там, где пупочек у вас, там туда немножко дальше, к позвоночнику. И этот центр на санскрите называется Манипура. Так вот, когда вас хотят подчинить, а вы, скажем, это чувствуете, то это, скорее всего, будет проявляться как чувство слабости, как чувство сосущей боли в Манипуре или в нижней части живота. Снижение уверенности в себе будет ощущаться. Чтобы вернуть контроль над данным центром, над Манипурой, над солнечным сплетением, надо, конечно, сосредоточиться на нем, мысленно как бы подышать через него. Представить, что солнечное сплетение, подобно солнцу, излучает мощное сияние вокруг, полной жизни и энергии. То есть в данном случае, что значит подышать мысленно через свое солнечное сплетение? Это надо послать ему мысль любви. «Я тебя люблю, и ты люби всех». Поскольку Бог – это любовь, и везде, где проявляет себя человек как любовь, он немедленно уподобляется Творцу. То есть энергетика, вибрации немедленно повышаются. И решаются легко все вопросы. Желание двигаться в пространстве, путешествие, созерцание внешнего мира, как раз связано все с манипурой. Но человеку не хочется, допустим, сидеть дома, хочется куда-то там бежать. Это как раз манипура вас гонит. Труднее всего отражать психологическое и волевое давление на свою, скажем, эмоционально-чувственную природу, когда атакующая сторона использует рычаги любви, ненависти или неприязни. Например, человека хотят эмоционально привязать, вызвать в нем чувство ненависти, то обычно в этом случае мишенью для атаки в человеке выбрана чакра сердца, то есть анахата. Подвергаясь подобному нападению, человек чувствует большое эмоциональное волнение, иногда закипающую ярость, иногда депрессивное сжатие груди с последующим выключением его из ситуации. И в этом случае говорит: «Ну ты, говорит, меня достала или достал, да?» Так вот, отразить атаку можно только при глубоком успокоении, при достижении состояния душевной гармонии, при открытии сердца навстречу высшей светлой божественной реальности. То есть, когда удар по сердцу наносится, то в этом лучше всего остановить этот удар можно как? Об этом все учения во всех религиях есть на эту тему, у подвижников совет. Пошлите своему врагу. Помните, как Христос сказал? Возлюби ближнего, возлюби врага. И сердцу пошлите. Вот люди жалуются, сердце болит. И бегут, скорее что делают? Лекарства всякие глотают там, понимаете, и то все. Самое первое средство – это послать сердцу мысль любви и чувства. Сосоточить на нем, на физическом сердце. Оно ведь сложное, оно многоэтажное. Болит обычно физическое. Скажите ему: «Я люблю тебя. Ты еще очень и очень мне необходима. Я еще долго буду жить. Я тебя очень люблю». И вот повторяйте это до тех пор, пока сердце у вас не успокоится, и боль всякая исчезнет. И не надо вам никаких сердечных капель. Сердце реагирует только на любовь и ни на что больше. От ненависти оно разрушается, это вы должны знать. Если конфликт, скажем, имеет словесную форму, ну, вас, например, хотят переговорить, заставить замолчать, вызвать смущение, полное замешательство, то обычно удар в это время приходится в область горла или по вишудхи, так ее называют на Востоке. При этом чувствуется потеря контакта у человека с внешней ситуацией. Психологи обычно называют это дезадаптацией. Наблюдается першение в горле, психологическая немота. Ну, то есть человек не знает, что делать. Ну, разные люди по-разному реагируют, конечно. Чтобы отразить нападение, не допускать подобных инцидентов в будущем, нужно тренировать искусство быстрой словесной реакции, сохранять живой контакт с ситуацией, с окружающей обстановкой, несмотря на то, что она в какой-то момент обернулась враждебной стороной. А можно вообще закрыться и не реагировать, когда на вас нападают. И, как советует Христос, посылать такому человеку мысль любви. И тогда уже трудно будет тому, кто нападает, а не вам. В трудный момент вот иногда советуют некоторые психологи расслабить горло, глубоко вдохнуть, а некоторые советуют даже помассировать свое горло. После чего можно, конечно, потренироваться, сосоточиться на своем горловом центре, представить себя блестящим оратором. Один человек, который обычно молчал, и комплексы какие-то его там не давали сказать двух слов, ему посоветовал психолог: представь себя великим оратором. И действительно это помогло. Когда противник стремится манипулировать другим человеком, запутать его, навязать свою логику, свою волю, то речь идет о нападении на аджну, на центр рассудка, в низшем проявлении. А в высшем – это центр ясновидения. Где находится аджна? Это вы все, наверное, знаете. Вот она находится между бровями, да, чуть-чуть выше этой линии. Удар по ажне связан с затемнением обычно сознания, с потерей мысленной ориентации. Это вызывает притупление понимания, кратковременную, иногда длительную потерю ориентации, потерю распознавания. Надо отстоять свою голову, чакру свое видение. Отстоять можно только в том случае, когда в основу жизни положен у человека краеугольный камень знания основ космической жизни. Когда сердце наполнено божественной любовью ко всему сущему в космосе, иногда некая стена, некая преграда буквально физически давит на голову человека. Вот это всего скорее связано с ударом по сахасрари, с энергетическим ударом. Последствия этого удара могут проявляться в виде головокружения, потемнения в глазах, в виде сильного давления на виски, давления внутри головы, головные боли. Защита заключается в постепенном расширении, духовным трудом своего сознания. А это ведет за пределы всех материальных ограничений, в том числе за пределы любых препятствий. Если человек достигнет высокого состояния своего сознания, то интенсивность энергии света, которая вливается в его сахасрару, будет столь велика, что это будет нейтрализовать любые удары. Наши энергоцентры работают подобно антеннам, улавливая волны, порождаемые невидимым внешним миром, как невидимым, так и внешним видимым миром. Эти волны порождаются и другими людьми, да и самим-то человеком. Если начать интенсивно думать об опасности, создавать мыслеобразы страха, то чакры немедленно настроятся на эту волну. Ну, допустим, кто-то из близких ваших или кто-то любимый ушел куда-то, и долго его нет. Что вы должны делать в этом случае? Обычно говорят, вот я переживала. Женщина обычно там волнуется, переживает. Ни в коем случае этого делать нельзя. Вы ухудшите состояние того, кого вы ждете. Навлечете на него беду. Вы должны посылать ему в полном спокойствии. В полном спокойствии, обратите внимание. В полном спокойствии, без всяких этих дурных переживаний и волнений. Посылать мысли любви, чтобы все было прекрасно, все было хорошо. А в беспокойном состоянии вы пошлете только энергию разрушения. Настройка на беспокойство, на суету, излучаемую толпой большого города, если мы будем настраиваться, то чакры человека через какое-то время придут тоже вот в это состояние. Беспокойное, суетливое. Вот когда какая-то конфликтная ситуация назревает, и человек чувствует, что в воздухе, как говорят, пахнет жареным, вот тут надо внушить своей животной личности спокойствие. А оппоненту, который может что-нибудь выкинуть вам, надо посылать мысль любви и уважения. И тогда вроде бы вот он должен на вас напасть, а у него что-то не получается. Нападение какое-то либо вялое будет, либо вообще не будет. То есть вот эта вот астральная химия должна быть известна уже всем. Это, конечно, поможет принять более правильное решение. Оно будет настраивать на здравый смысл, на спокойное рассуждение. В разных ситуациях надо учиться применять различные стили поведения. Конечно, в разных ситуациях невозможно дать универсальных советов, кроме, конечно, одного. Надо вслушиваться в тончайшие энергетические движения, возникающие в процессе общения разных людей, стараться не вносить диссонанс в процесс общения. С повышением качества психоэнергетической силы наши энергоцентры будут работать все более энергично, гармонично. И заградительная сеть нашей ауры станет более упругой и мощной.